Глава 10. Мадам, вы сказали недавно, как бы не на свою голову ей это веселье. Что это значит? Миссис Алертон слегка призадумалась. Они с Пуаро неспешно брели к утесу, с которого открывался вид на второй порог. Другие пассажиры отправились на верблюдах. Пуаро отговорился тем, что с него достаточно корабельной качки, а миссис Алертон сочла неприличным расслабляться. В Вадихальф прибыли накануне вечером. Утром два баркаса доставили сюда, ко второму порогу, всех пассажиров, кроме сеньора Рикетти, в одиночестве отправившегося в местечко под названием Семна, которое, по его словам, представляло исключительный интерес, будучи во времена Аменемхета III воротами в Нубию, что подтверждала и тамошняя стела с надписью, обязывавшей темнокожих платить дань, въезжая в Египет. Проявление самостоятельности со стороны сеньора Рикетти пытались пресечь, однако без успеха. Сеньор Рикетти был настроен решительно и отмел все возражения, как то: первое, поездка не стоит того, чтобы ее затевать; второе, поездка невозможна, потому что туда не пройдет автомобиль; третье, тут негде достать автомобиль; четвертое, автомобиль будет стоить чудовищно дорого. Высмеяв пункт первый, высказав недоверие пункту второму, вызвавшись найти автомобиль, пункт третий, и на беглом арабском сторговавшись о цене, пункт четвертый, сеньор Рикетти благополучно отбыл, причем в обстановке крайней секретности, боясь, что с ним увяжутся другие, кому наскучили обязательные туристские маршруты.
«Веселье на свою голову?»
Раздумывая над ответом, миссис Алертон чуть склонила голову набок. «Вообще это просторечие. Это означает состояние восторженного счастья перед бедой, неправдоподобного избыточного счастья». Она еще порассуждала на сей предмет. Пуаро внимательно слушал.
«Благодарю вас, мадам. Теперь понимаю. Как это странно. Вчера вы сказали это, а сегодня мадам Дойл едва избежала смерти».
Миссис Алертон передернула плечами.
«Действительно, едва избежала. Вы думаете, тот камень скатил для смеха какой-нибудь из этих бесенят? Мальчишки способны на такую вещь, не замышляя при этом ничего дурного?»
Пуаро пожал плечами.
«Возможно, мадам».
Он сменил тему и заговорил о Майорке, на случай возможной поездки, выведывая разные подробности. К этому невысокому господину миссис Алертон постепенно проникалась очень теплыми чувствами, отчасти из тайного противоречия. Тим, видела она, постоянно пытался расстроить ее дружбу с Эркюлем Пуаро, упорно зачисляя его в последние прохвосты. Она же его таковым никак не считала. Причину предвзятого отношения сына она видела в том, что иностранец несколько экзотически одевался. Она находила, что он умный, интересный собеседник и человек отзывчивый. Совершенно неожиданно для себя она поведала ему о своей нелюбви к Джоанне Саутвуд. Она выговорилась, и ей сделалось легче. Почему не поговорить с человеком? Он не знает Джоанны, может, никогда вообще ее не увидит. Почему не облегчить душу, усмирив неотпускающую ревность? Как раз в эту минуту о ней самой говорили Тим и Розали Оттерборн. Тим, отчасти рисуясь, плакался на судьбу, со здоровьем скверно, хотя не настолько плохо, чтобы всего себя посвятить ему, но не так хорошо, чтобы жить как хочется, денег кот наплакал, подходящего занятия никакого. В общем, вялое, пресное существование, с досадой подытожил он.
«Не прибедняйтесь», — бросила ему Розали. «Многие вам позавидуют».
«Чему это?»
«Тому, что у вас такая матушка».
Тим был приятно удивлен. «Да, она редкостный человек. Замечательно, что вы оценили ее».
«По-моему, она чудесная. На нее приятно смотреть. Такая спокойная, выдержанная. Как будто ее ничто не касается. И при этом всегда готова подметить смешное».
Расчувствовавшись, Розали даже стала заикаться. Тим проникся горячей симпатией к девушке. Хотелось отплатить ей той же монетой, но, увы, миссис Оттерборн олицетворяла для него вселенское зло. Он смешался, чувствуя себя в долгу перед Розали. Мисс Ван Шуйлер оставалась в барке. Она не отважилась тащиться в гору ни на верблюде, ни на своих двоих. Она брюзжала.
«Не обессудьте, что я попросила вас остаться, мисс Бауэрс. Я рассчитывала, что пойдете вы, а Корнелия побудет со мной. Но девчонки все эгоистки. Она упорхнула, даже не сказавшись мне. Я своими глазами видела, как она говорила с этим пренеприятным и невоспитанным молодым человеком, Фергюсоном. Корнелия крепко разочаровала меня. Она якшается бог знает с кем.
Мисс Бауэрс по обыкновению дала бесхитростный ответ.
«Не извольте беспокоиться, мисс Ван Шуйлер. Самой идти упаришься, а на эти седла верблюжьи мне смотреть страх. Там блохи наверняка кишмя кишат».
Поправив очки, она перевела взгляд на группу, спускавшуюся с горы, и заметила.
«Мисс Робсон уже не с тем молодым человеком, она с доктором Бесснером».
Мисс Ван Шуйлер что-то проворчала. Узнав стороной, что доктор Бесснер — врач с европейской известностью, и у него большая клиника в Чехословакии, она решила удостоить его благосклонного отношения, тем более что в поездке ей может понадобиться его помощь. Когда все вернулись на Карнак, из толпы вдруг раздался удивленный возглас Линнет. «Мне телеграмма!» Сорвав обертку, она развернула бланк. «Что такое?» «Не понимаю, картошка, свекла. Что это значит, Саймон?» Саймон уже тянулся заглянуть через ее плечо, когда с воплем
«Извините, это мне!»
сеньор Рикетти вырвал телеграмму из рук Линнет, испепеляя ее взором. Недоумевая, Линнет вертела оставшуюся у нее обертку. «Какая я дура, Саймон! Тут же написано Рикетти, а не Риджуэй. И уж во всяком случае я больше не Риджуэй. Надо извиниться». Она поспешила за коротышкой-археологом на корму. «Извините меня, сеньор Рикетти, понимаете, моя девичья фамилия Риджуэй, и я совсем недавно замужем, чтобы...» Она умолкла, лучась улыбкой и приглашая его тоже посмеяться над оплошностью новоиспеченной жены. Однако Рикетти было явно не до смеха. Вряд ли сама королева Виктория, вынося порицание, имела столь осуждающий вид.
«Нужно внимательно читать фамилии! Небрежность в таких вещах непростительна!»
Линнет прикусила губу и залилась краской. Она не привыкла к тому, чтобы ее извинения принимались подобным образом. Вернувшись к Саймону, она в сердцах сказала:
«Итальянцы — несносные люди».
«Не обращай внимания, дорогая. Пойдем еще раз посмотрим крокодилы из слоновой кости. Что тебе понравился?» Они сошли на берег. Глядя, как они идут по пристани, Пуаро услышал за спиной прерывистый вздох. Он оглянулся. Рядом, уцепившись руками за поручень, стояла Жаклин де Бельфор. Когда она взглянула на него, его поразило выражение ее лица. Ни радости на нем, ни злобы, какая-то опустошительная мысль снедала ее.
«Им безразлично», — глухо сказала она. «Они как-то выскользнули, я упустила их. Им все равно, здесь я или меня уже нет. Я уже не могу изводить их».
Ее обжимавшие поручень руки дрожали.
«Мадемуазель, не надо об этом», — оборвала она его. «Поздно уже». «Конечно, вы были правы, не надо мне было ехать. Как вы тогда сказали, скитание души? Пути назад у меня нет, только вперед, и я не остановлюсь. Им не видать счастья, не видать. Скорее, я убью его!»
Резко отвернувшись, она отошла. Смотревший ей вслед Пуаро почувствовал руку на своем плече.
«Ваша подружка чем-то огорчена, мсье Пуаро».
Пуаро обернулся. Не веря своим глазам, он увидел перед собой старого знакомого.
«Полковник Рейс!»
Бронзоволицый высокий человек улыбнулся. «Что, немного удивлены?» С полковником Рейсом Эркюль Пуаро свел знакомство в прошлом году в Лондоне. Они встретились на одном званом обеде, который для их странного хозяина завершился смертью. Пуаро знал, что такие люди, как Рейс, не афишируют свои поездки. Обычно он объявлялся в тех краях империи, где назревали беспорядки.
«Так вот вы где, в Вади-Хальфе»,
— задумчиво сказал Пуаро.
— Я плыву на этом пароходе.
— Ну, что вы хотите сказать?
— Я возвращаюсь с вами в Шелал.
Эркюль Пуаро удивленно поднял брови.
— Как интересно. Может, отметим нашу встречу?
Они прошли в салон, совершенно пустой в это время. Полковнику Пуаро заказал виски, а себе двойной подслащенный оранжат.
— Итак, вы возвращаетесь с нами. —
Отхлебнув напиток, сказал Пуаро.
«Но ведь быстрее плыть рейсовым пароходом. Они ходят и днем, и ночью».
Полковник скроил довольную мину.
«Правильно мыслите, мсье Пуаро», — сказал он любезным тоном.
«Вопрос, значит, упирается в пассажиров».
«В одного».
«В кого бы это интересно?»
— выпросил лепнину на потолке Эркюль Пуаро.
«К сожалению, я и сам не знаю», — уныло сообщил Рейс.
Пуаро смотрел на него озадаченно.
«Для вас я не буду напускать тумана», — сказал Рейс. «У нас тут было довольно неспокойно. Нам не нужны бузатеры, которые на виду. Нужны те, кто очень вовремя поднес спичку к бочке с порохом. Их было трое. Один уже покойник, другой в тюрьме. Я ищу третьего. За ним уже числится 5 или 6 преднамеренных убийств. Он головастый, этот платный агент. Другого такого не сыскать. Он на этом пароходе. Мы перехватили одно письмо, расшифровали, а там такие слова... 7 по 13 февраля Икс плывет туристом на Карнаке. А под каким именем плывет этот Икс, неведомо.
Какие-нибудь приметы имеются?
Никаких. Американец, ирландец, француз. В нем всякой крови намешано. Только нам какая с этого польза? У вас есть соображение?
Соображение — это всегда хорошо, — раздумчиво сказал Пуаро.
Они понимали друг друга с полуслова, и Рейс не стал задавать других вопросов. Он знал, что Эркюль Пуаро только тогда говорит, когда отвечает за свои слова. Пуаро потеребил нос и горько посетовал.
«Тут и без того происходит нечто такое, что внушает мне сильнейшую тревогу».
Рейс вопросительно смотрел на него.
«Представьте себе, — продолжал Пуаро, — что некто А совершил вопиющую несправедливость в отношении Б. Этот Б замыслил месть, угрожает.
Они оба на пароходе?»
Пуаро кивнул. «Точно так.
И Б, если я правильно догадываюсь, женщина?»
«Именно».
Рейс закурил.
«Я бы не стал тревожиться. Если человек вовсю трубит о том, что он собирается сделать, он, как правило, ничего не сделает».
«Можете добавить, тем более, если это женщина».
«Да, это так».
Озабоченность не покидала Пуаро.
«У вас что-то еще?» — спросил Рейс.
«Да кое-что есть. Вчера упомянутый А чудом избежал смерти, причем эту смерть легко было объявить несчастным случаем».
«Этот случай подстроила Б?»
«В том-то и дело, что нет. Б никаким образом не могла быть причастна к этому».
«Тогда это действительно случай.
Я тоже так думаю. Но мне не нравятся такие случайности».
«Вы совершенно уверены, что Б никак не могла быть причастна к этой истории?»
«Абсолютно уверен».
«Ну что ж, всякое бывает. А кто этот А, кстати? Очень мерзопакостный тип?»
«Напротив. Это очаровательная молодая женщина. Богатая и красивая».
Рейс ухмыльнулся, прям как в романе.
«Может быть. Но, признаться, мне не по себе, мой друг. Если я прав, а я в конечном счете всегда прав»,
при этом характерном признании Рейс улыбнулся в усы,
«то здесь есть из-за чего тревожиться». «А теперь вы добавляете хлопот. На Карнаке, говорите вы, плывет убийца».
«Очаровательных молодых дам он обычно не убивает».
Пуаро недовольно покачал головой.
«Мне страшно, мой друг», — сказал он, — «мне страшно. Но и сегодня я посоветовал этой даме, миссис Дойл, отправляться с мужем дальше, в Хартум, не возвращаться этим пароходом. Но они ведь не послушаются. Молю Бога, чтобы до Шилала не произошло беды».
«А вы не нагнетаете?»
Пуаро покачал головой. «Мне страшно», — сказал он просто. «Да-да, мне, Эркюлю Пуаро, страшно».